Актуальное интервью.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В мае месяце отмечалось несколько всемирных дней борьбы с артериальной гипертонией 9 мая, с Всемирным днем здорового пищеварения, это в Московской области, 29 мая, и в конце мая, 31, проводится Всемирный день без табака. У нас в студии доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра здоровья Центральной районной больницы Раджаб Давронович Сафаев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте мы начнем сперва с проведения Дня борьбы с артериальной гипертонией. Чем он был посвящен вот в этот раз? Как выявить гипертонию? Ну и вообще об этом заболевании. Хорошо. Пожалуйста.
Я очень коротко скажу. В прошлом году Всемирный день борьбы с гипертонией был посвящен тому, как соблюдать профилактические меры, чтобы не было гипертонии. Но сегодня мы уже говорим о том, что знай цифры своего давления. Вот чему посвящен в 2015 году Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. То есть каждый человек должен измерять свое давление дома без участия врача. У нас на сайте нашего Центра здоровья есть специальный раздел «Как измерить давление» различными способами. То есть ручной аппарат это может быть, полуавтомат, автомат, либо запястный. Для каждого есть свои условия. Вот эти все условия, они показаны и в виде картинок, и в виде текста, чтобы каждый мог научиться. Я хочу поблагодарить пользователей нашего сайта. У нас на гипертонию было более 1000 просмотров именно гипертонической школы. У нас есть такая школа артериальной гипертензии. Там как раз мы учим, как измерить давление, какую профилактику проводить, какие лекарства не нужно принимать, какой образ жизни. Вот, а потом мы можем и поделиться своими знаниями и с друзьями, и с родными. Это обучение, всю жизнь нужно учиться чему-то хорошему.
И все-таки сколько раз в день правильно мерить артериальное давление? Вот
как правильно мерить? Во-первых, если у нас есть небольшой уже элемент того, что нам сказали, что у вас есть эссенциальная гипертензия, то в любом случае, какая бы ни была гипертензия, ее нужно измерять утром и вечером. Вечером все дела мы уже сделали. Мы сели на свою постель, но еще не легли. Вот мы в постели измеряем давление. И всегда вечернее давление, независимо от лечения, либо состояния здоровья человека, он полностью здоров, давление вечернее всегда будет больше, чем утром. Утром измеряем, когда мы встаем после завтрака, чтобы была нагрузка. И если это давление будет больше, чем вечернее, значит, мы неправильно лечимся, что-то не так делаем. Это очень важные, простые вещи. В связи с этим хотелось бы сказать, что все-таки у гипертонии есть несколько стадий заболевания, то есть состояний, да? Это первичная гипертензия, ее называют эссенциальной. Надо, чтобы об этом все знали. Что если, допустим, у меня 140 на 80, да, то это эссенциальная гипертензия. Потом есть гипертензивная болезнь сердца, то есть это гипертензия с преимущественным поражением сердца. Это другой тип гипертонии. Есть третий тип гипертонии – это гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, то есть застойная сердечная недостаточность. Это уже люди, которые получают таблетки. Есть еще гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек. Это все разные лица гипертонической болезни. Есть гипертоническая болезнь, когда и сердце, и почки в застойном состоянии, плохо функционируют. Гипертония еще другая есть с поражением сердца, почек и еще с недостаточностью почечной. Есть еще вторичная гипертензия. Это уже гипертензия, вызванная болезнями. Какими? Это реноваскулярная гипертензия. Это когда у нас почки уже дают нам повышенное давление. Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек. Есть гипертензия по отношению к эндокринным нарушениям. Допустим, у женщин это климакс. У мужчин это тоже может быть, допустим, после удаления яичек, после рака яичек. Да? Другая вторичная гипертензия – это те, которые могут быть не описаны, но могут быть найдены. И неуточненная вторичная гипертония, когда мы не можем поставить источник происхождения гипертонической болезни. Но еще бывает так называемая злокачественная, это последняя стадия такая, вариант гипертонии. Злокачественная гипертония, когда цифры за 250 верхние, а нижние за 180. Причем держится это постоянно. Вот надо об этом знать. Когда знаешь врага в лицо, легче с ним что бороться. Поэтому мы должны знать и диагнозы, и названия, и не делать панических шагов неправильных, что вот у меня гипертония, или наоборот, сказать, что ничего страшного, было давление, пройдет. Таким образом, как измерять давление, я сказал, да, утром после сна и вечером на постели, сидя, чтобы спина была зафиксирована, чтобы локоть был на столе, чтобы манжета была на 1 сантиметр выше локтевого сгиба. Если вот там на манжете нарисована стрелка, где должна быть вена наша, да, артерия вернее, надо именно эту стрелку на эту артерию положить. Тогда можно измерять давление. Еще очень важный фактор – нельзя измерять давление один раз. Потому что когда мы первый раз измеряем давление, и манжета сжимает нашу мышцу, выбрасывается защитная реакция организма на сжатие, выбрасывается адреналин, который повышает давление. надо мерить давление второй и третий раз. И чем мы больше меряем, тем оно ниже становится. Вот в чем дело. Мы же об этом не все знаем.
Нет, конечно. Так третий раз самый точный.
Абсолютно точный. И вот когда ты показываешь пациентам, вот у нас в центре, раз померили, два и три, он видит, у меня 160, у вас не 160. Когда человек видит, что у него на третий раз 130 или 140, вот как же так? Я говорю, а потому что надо мерить несколько раз. Чем хороши автоматические измерители давления, они позволяют до трех раз измерять, но там так и написано, измерять не менее трех раз. Но мы все должны знать, тонометры могут быть разные у всех, да, но мерим первый раз, даже не смотрим на цифры, сжали манжету, спустили воздух, второй раз мы начинаем уже смотреть на цифры, и третий раз. А первый раз – это для того, чтобы, ну, страх снять.
Новость.
Новость, да?
Да.
Это новостной раз. Это психологически очень важный фактор, потому что человек понимает, что у него не 180.
А вот какая рука, правая и левая, все равно?
Да нет, не все равно. Очень хороший вопрос. Та рука должна быть, на которой больше давления. Это так называется разница пульсового давления. То есть левая рука, правая рука, да? У правшей и левшей там может быть разное давление. Но еще у людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, или вообще по строению венозной системы, у нас может быть на одной руке давление больше, чем на другой. Вот мы всегда должны измерять на той руке, на которой всегда больше. Для этого нужно что измерить сначала налево на правой, хотя бы дня три, посмотреть, на какой больше, а после этого все время измерять только на той руке, на которой больше значение давления. Еще бы хотелось сказать, что минимальная разница между верхним и нижним уровнем давления, то есть систолическим и диастолическим, это 30 мм ртутного столба. Если оно меньше, это уже надо идти к врачу. Если оно больше, то ничего страшного. Но минимальное значение 30. Больше это хорошо. Но минимальное значение – это 30. Если у нас давление 120 на 90, там 30, да, это еще как бы пограничная зона. Угу. Но если у нас будет, допустим, 140 на 120, угу, это уже надо понимать, что есть, угу, изолированная диастолическая функция сердца, то есть у нас изолированное нижнее высокое давление. Поэтому, когда измеряют давление, всегда говорят о том, что на какой руке и какая разница. Многие пациенты, они записывают, ведут дневники пациента с гипертонической болезнью. Вот такие пациенты всегда оставляют очень хорошее впечатление, потому что они пишут, во сколько они это сделали, угу, потом видно, что они измеряли по автомату.
Вести такой дневничок.
Да, пульс, давление верхнее, нижнее, дата, угу, утро, вечер. Вы знаете, кто это делает? У того, как правило, хорошие результаты по лечению.
Угу. То есть, с этим дневничком, с этими записями
к врачу, да, приходить. И когда врач померяет давление, и эффект…
самому себя понаблюдать.
Эффект, конечно, эффект белого халата уже не будет. Он увидит, угу, записи и скажет, угу, у вас просто эффект белого… Вы просто посидели в очереди, угу, понервничали, да, угу, поволновались. Поэтому и врач делает правильные выводы. Он не будет назначать сложные препараты, как в медицине говорят. Более двух препаратов, если по одной болезни назначают, то третий препарат должен консилиум решать, можно давать или нет. Все стремятся к монотерапии, либо максимум сочетание двух препаратов, но никак не 4, не 5. У нас раньше была такая мода, по 5 препаратов назначали, ну и что? Печень страдала, эти гости препаратов, эти деньги, которые уходят на них. Не все же бесплатно, сами понимаете. Поэтому нужно выбирать. Еще опять под тему «Знай цифры своей АД», раньше у нас было суточное мониторирование артериального давления, то есть монитор ставился на сутки, измерялось давление. Самое главное, что приводит потом уже… В основном к инсультам – это утренняя скорость подъема давления. Вот когда мы спим, у нас фаза сна начинается короткая, потом длинная, да? После этого организм засыпает, и давление падает. У гипертоников, которые не лечатся, они часто просыпаются ночью. Они говорят, вот проснулась и не знаешь, что делать, не проснулся, и у вас подняло давление. Это мозг поднял человека, потому что он курирует свою функцию, чтобы ему плохо не было. Поднимается высокое давление, мозг заставляет человека проснуться и подняться, занять вертикальное положение. Давление регулируется, падает вниз.
И вот с чего давление-то поднялось ночью?
Он не принимал препараты элементарно. Ему положено, он не принял, пропустил. Или он не лечится вообще, не ходит к врачу.
Понятно.
Он считает, что он и так пойдет. Такого не бывает. И вот если человек часто просыпается, а потом не может еще и заснуть, вот для этого теперь делают монитор только ночного давления. Врач видит. Терапевт или кардиолог. С какой скоростью поднималось давление? У каждого человека оно свое. Это зависит от возраста, веса, роста и пола. Да? То есть видно, допустим, за час оно может подняться, к примеру, на 20 мм ртутного столба, но не больше. Если эта скорость больше, соответственно, человеку нужно назначать лечение, чтобы препараты тормозили эту скорость. Если, не дай бог, получается, что эта скорость превышает, резко поднимается давление, тогда наступает ишемический инсульт. Утром у человека не можем добудиться, он не может нам ответить. Либо он лежит, ничего не может двигать, ни руками, ни ногами. Поэтому все инсульты практически утренние, с 4 до 5 утра. Физиологически мы еще спим, а физиологически давление уже поднимается с 3 часов ночи, с 4 часов утра, да? Он начинает подниматься, и к 6 утра оно имеет уже те значения, которые мы уже будем мерить потом уже после завтрака. Да?
Ну, ночью тогда можно таблетку-то, лекарство-то можно
Нет,
выпить?
Нет, надо пить заранее, как прописал доктор.
А если не помогает?
Вот, если не помогает, потребляет. Если врач прописал на ночь препарат, пациент говорит, что я часто просыпаюсь по ночам, он должен говорить врачу, я просыпаюсь часто по ночам, но никто не меряет давление, никому в голову не приходит. Все думают, что они хотят в туалет. Но это тоже защитная реакция организма. Мочеиспускание, это натрий-диуретический гормон, срабатывает, моча выходит, давление снижается, потому что снижается общий уровень жидкости, циркулирующей в кровеносной системе человека. Поэтому, когда дают мочегонные средства, убирают воду, но это не всегда хорошо, потому что, когда мы убираем лишнюю воду, что у нас получается? Мы набираем вес, мы нарушаем основной обмен веществ. Поэтому все мочегонные, ветрогонные, будем говорить, препараты, которые они должны быть строго регламентированы по показаниям даны. На это существует кардиолог, который наблюдает, и пациент должен знать, что если у меня гипертония, у меня не должно быть лишнего веса. Но если в процессе лечения я набираю вес, значит, что-то я неправильно принимаю. Хотелось бы озвучить несколько цифр по Московской области в связи с гипертонической болезнью. И вообще, 2015 год – это год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России. Это указ президента Российской Федерации Путина. То есть, это год посвящен сердечным проблемам в плане болезни.
Но вообще, я читала в «Аргументах и фактах», вот небольшие улучшения у нас есть, и продолжительность жизни увеличилась.
Да, увеличилась, но есть другие цифры, которые показывают, что увеличилась смертность на 5%. Может быть, это связано с организацией здравоохранения, не могу судить, я не президент и не министр здравоохранения, но, с другой стороны, многие люди перестают покупать препараты. Это, видимо, одна из главных причин, они подорожали. Так вот, по Московской области у нас что получается? Я цифры буду говорить не за 2015 год, потому что они должны быть еще обработаны, а за 2014 год. И буду говорить, сколько составило, сколько случаев на 1000 человек. Так принято в медицине. То есть, в 2013 году преобладали болезни системы кровообращения. Туда относится и давление, да, гипертоническая болезнь. Это по Московской области. 53% от всех умерших – это были гипертоники, те, кто перенесли инфаркт. Это очень большая цифра. Что случилось в 2014 году теперь, да? Тенденция какая? Высокая остается тенденция, но имеет некоторые снижения по отношению к 2013 году. Допустим, если в 2013 году было 160 случаев на 1000 человек, в 2012 году было 162 случая, то есть держится, занимает второе место после органов дыхания заболевания. Заболевание в 2014 году это было 75 на 1000 человек. Видите, какое резкое падение произошло? Почти больше, чем в два раза. То есть это говорит о том, что все-таки люди стали и как-то правильно вести себя, и думать о себе, и все-таки стали принимать препараты, которые вроде бы и действуют, да? Только просьба не заниматься самолечением.
Спасибо большое, Александр Доронович. 29 мая – Всемирный день здорового пищеварения. Эта тема тоже очень злободневная. У нас сейчас продуктов много, но питаемся, по-моему, в основном мы все неправильно.
Что-то новое на слуху,
да,
когда мы говорим «Всемирный день здорового пищеварения». Да. Да, он имеет свою историю. Во-первых, этот день придумали гастроэнтерологи. Это Всемирная организация гастроэнтерологов придумала. Это было в 1958 году. И с 1958 года 29 мая является для гастроэнтерологов днем здорового пищеварения. Но Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, она также утвердила и приняла в устав свой, что она тоже будет проводить, участвовать в этом. Для чего проводится Всемирный день пищеварения, здорового пищеварения? Для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с этими нарушениями. Какие-то нарушения могут быть? Не только органические, но, допустим, органические – это когда есть патология, да? Ну и функциональные. Это, допустим, что? Нарушение витаминного, электролитного состава, ферментативного, то есть не хватает что ферментов. Нейропептидов, которые позволяют правильно работать желудку, а это уже ближе к эндокринной системе. То есть расстройствами органов пищеварения страдают более 60% взрослого населения, а в крупных городах 95%.
Да.
Потому что фастфуды еще есть, будем помнить.
Да.
Есть еще и психологический фактор, это стрессы. В Московской области в 2011 году органы пищеварения по болезни занимали 3-е место после заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. 3-е место. В 2014 году это показатель составил 120 тысяч случаев на 1000 человек. отмечается рост показателей по сравнению с 2013 годом. В 2013 году это было 23% всего лишь, то есть 98 случаев. Растет, что проблема с болезнями органов пищеварения. Поэтому День здорового пищеварения призван к тому, чтобы мы понимали, как надо есть, что нужно есть, да? Поэтому мы очень часто едим, вот наступает, когда весна, лето, у нас шашлыки начинаются, пиво там, пепси-кола, адреналины какие-то. Вот все эти напитки, которые молодежь пьет. Надо понимать, что у нас есть великолепные отечественные продукты. Это тот же самый квас.
Квас.
Правильно, да? Эти те же самые компоты.
Компоты, морсики
вот.
Всякие,
это
да.
Это все почему мы забываем?
Да. А вы знаете, даже, я не знаю, ну, лимонад, может быть, тоже не очень полезный, но иногда все-таки наш лимонад лучше, чем какая-то пепси-кола. И вкуснее.
Потому что пепси-кола добавляется, но если так, знаете, в историю войти, не в Википедию только, а вот просто исторически посмотреть, ведь рецепт пепси, кока-колы, это фактически искусственное брожение, взято с кваса. Но мы не догадались это сделать, uh-huh. запатентовать. Но американцы сделали. Добавляют туда больше соли, они вызывают большую жажду, ты покупаешь больше этого продукта.
Не напьешься им.
Да. И вот в 2015 году этот Всемирный день здорового пищеварения проходит под девизом «Изжога в центре внимания». Потому что изжога – это одно из основных и часто встречающих проявлений газоэзофагеальной рефлексной болезни, когда вы встаете утром, а во рту горько, и пищевод болит. То есть идет заброс желчи из спиртной кишки в желудок, а вы спите в этот момент, да? А когда открыта кардия, то есть пищевод входит в желудок через кардию, так называемую, это такой мышечный орган, он зажимает, либо расправляет, или открывается во время приема пищи. Зажимает, чтобы не было отрыжки, чтобы ты не глотал воздух. И вот когда кардия открыта, эта желчь перетекает по стенкам, она как капиллярная, да, ток идет, поднимается по стенкам пищевода и доходит до языка, и накапливается на нем. И утром смотрим, у нас язык желтый. А это, если изо дня в день происходит, развивается рефлексная болезнь пищевода, да, гастроэзофагеальная. Так, эзофагус – это пищевод. Поэтому и ГЭРБ, многие, наверное, знают ГЭРБ, кому делали гастроскопию, такое слово слышали. Это хроническое заболевание, изжога, которое характеризуется нарушением двигательной функции верхних отделов пищеварительного тракта, то есть пищевод, желудок, ну и жалобы какие, частая изжога, отрыжка, кислым, неприятные запахи могут быть, да. Из клинических проявлений в ходе обследования они все выявляются. То есть не показывает это анализ, это показывает только инструментальное обследование. То есть что?
Глотать.
Глотать, совершенно верно, зонд. Это не всем нравится. В основе симптомов изжоги лежит это заброс желудочного содержимого в пищевод. Так как это кислота все-таки у нас, желудочный сок, да, то есть он вызывает химический ожог пищевода. И начинается вот эта болезнь пищевода, которая обозначается изжогой. Потому что это больно. Вырабатываются совсем другие ферменты, вырабатываются другие вкусовые качества. И это потом приводит в итоге к раку пищевода. Mm-hmm. Об этом нужно помнить. Если есть такие проявления, как изжога, надо...
То есть это опасно.
Не
это,
нужно
это...
просто пить соду, а надо да. пойти обследоваться. У нас теперь есть еще и диспансеризация, где можно полностью пройти, по жалобам тебя направят к специалисту. Если даже это будет осень, это будет через 3 месяца, надо подождать и пойти, и все-таки получить заключение эндоскописта. Это очень важно. Что сделать, чтобы уменьшить вероятность рефлюкса? Это самое важное, наверное, да?
Угу.
Не переедать. Это же золотое правило. Чаще, по-моему, не более 5 раз в день.
Да, вот все про дробное питание сейчас очень часто говорят.
Это старо, как
дробное
мир.
Дробное питание.
Что такое рациональное питание, да? Я не буду дробное употреблять. Ты позавтракай хорошо, обед раздели пополам. Потом промежутки через 2 часа опять доешь эту половину. Уже как полдник получается, да? Потом будет ужин, и на вечер уже перед сном за 3-4 часа попей кефирчику. Давайте вспомним, как кормят в санаториях.
Да, кефир, пятиразовое,
пятиразовое кефир. Питание. Кефир, и столы, соответственно. Да. Не переедать. Питание должно быть дробным, как вы говорите, да? Принимать пищу необходимо небольшими порциями 5-6 раз в сутки.
Да.
Кушать медленно, пережевывать надо, не глотать. Мы очень часто в своих передачах говорили о том, как космические технологии пришли к нам, да? Есть еще такой момент. Космонавтов учили правильно жевать. Не менее 20 раз переживать нужно то, что...
Хотя у них там все в тюбиках же.
Их учили к тому, что... А вдруг не было, тогда еще тюбиков не было. Не менее 20 раз пережевывать пищу. А потом это было не просто с воздуха взято, это большие исследования были, в том числе американские исследования. Чем ты больше пережевываешь пищу, тем она лучше в желудке. Что? Перемалывается, растирается, попадает в несперстную кишку.
20 раз. Некогда
да, но,
всегда.
Ну
некогда.
Да, а мы что, мы живем как кролики, быстро-быстро глотаем просто, как птички, да? Дальше, стараться не употреблять жирную пищу. Необходимо помнить, что жир может содержаться в пище не только в чистом виде, но и в скрытом. Он добавляется в готовые блюда или используется при изготовлении тортов, пирожных, выпечки. То есть все должно быть в меру. Предпочтение должно отдаваться вареной пище или приготовленной на пару. Вот сейчас очень большой доступ есть населения к чему? К пароваркам, к мультиваркам.
Да.
И очень многие довольны. Mm-hmm. Ну, во-первых, положил и ушел, и забыл.
Да.
Да? Дальше. Уменьшить или лучше вообще отказаться от употребления газированных напитков. Тут я могу еще добавить, что газированные напитки – это фактор риска ожирения, меняется обмен веществ. И минимизировать алкогольные напитки. Это очень важно. Не злоупотреблять солью и пряностями. Соль в большинстве случаев и пряности сильно стимулируют выработку кислоты, ферментов в желудке, а это увеличивает длительность нахождения пищи в желудке. А это само по себе уже вредно. Пищеварение должно закончиться в 3 часа.
В программе Малахова показывали женщину-американку. 500 килограмм у нее был вес.
Она известный человек вообще во всем мире.
У нее там 5 тортиков в день было и много-много чего. Но при помощи медиков, ну и сама она, на 408 килограмм она похудела. В студию пришла на своих ногах.
Это очень важно.
Там,
знаете,
ее все чуть ли не стоя встречали.
А вот у нас в Раменском есть такие герои, которые могли сбросить по 30, по 40 килограмм веса.
Это тоже вообще,
вот,
да.
Вот к нам приходили в Центр здоровья.
Вы помогаете тоже, вот, да?
Конечно. Это те люди, которые слышат врача. Надо врача слышать еще, а не уходить со своей проблемой в голове.
Понятно.
Если что-то не нравится, вот я, ну, какой принцип? Я спрашиваю пациента, вам не понравилось что-то? Скажите мне в лицо, сейчас мы исправим. Вам понятно то, что вам объяснили? Да. Угу. Скажите, как вы будете лечиться? Почему? Мы должны у себя иметь установку, что надо вот так питаться. Не потому, что врач сказал, что мне это надо для моей жизни, чтобы я не болел. Потом очень холодная и очень горячая пища, не надо тоже этим заниматься, потому что слизистая она не может.
А вот кофе с мороженым?
Ради бога.
Как вкусно.
Ради бога.
Кофе когда горячий.
А как пьют турки кофе? Они пьют глоточек.
С холодной водой, да?
Да. Глоточек горячий кофе, глоточек. И это кофе не вызывает сердцебиение, поднятие давления, кстати. Его в малом объеме пьют. Ну, в общем, таким образом, что нужно исключить, допустим, если уже изжога есть, да? Черный хлеб исключить нужно, свежий хлеб исключить. Лучше, знаете, вот есть тостеры. Хлеб пролежал один день, вот этот ради вот его и кушайте. Почему? Вот в фастфуде все горячо, да? Почему он вредный? Именно потому, что мы все очень такое, оно не успевает просто ферментацию пройти в желудке. А в надпочечной кишке просто застой получается. И поэтому, когда у нас очень умный аппарат, сфинктер, ОДИ так называемый, который как многоходовой клапан закрывает, допустим, доступ в кишечник, открывает доступ желчного пузыря, открывает доступ поджелудочной железе и открывает доступ к надпочечной кишке. И вот там все, в этом сфинктере ОДИ все смешивается, каждый орган впрыскивает инсулин, поджелудочная, желчную кислоту, желчный пузырь работает, сокращается, да? Это же емкость для хранения желчных кислот. И в надпочечной кишке идет первичное пищеварение. А потом, когда оно уже в хорошем виде, все закрывается, открывается вход в кишечник, пища проталкивается в него. И там идет конечное пищеварение. Если мы будем не пить воду, мы будем есть все, что попало, соответственно, кишечник будет справляться. Потому что кишечнику нужно отделить водорастворимые жиры, ферменты и витамины с гормонами. Если он этого не может делать, мы болеем, мы толстеем и все остальное. Видите, как сильно завязано на всех наших привычках и образе жизни. Мы сильно завязаны.
Как мы еще по 100 лет живем?
Вы знаете, вот стали все-таки, может быть, это влияние, конечно, и журналистов, вот вас лично, радио, мощь.
Да нет, вас, наверное, спасибо большое вам.
И интернет того. Люди стали читать и интересоваться. Почему? Потому что не хочется умирать. Понимаете?
31 мая проводится Всемирный день без табака. Каждый год, и не только раз в год, мы об этом говорим, на экранах телевизоров у нас всегда идет реклама, что табакокурение вредит вашему здоровью. Капля никотина убивает лошадь.
Ну, да.
А по-моему, мы как курили, так и курим. Почему вредно курить? Как влияет курение на здоровье? И что в этом году, может быть, какие-то особенности?
Есть особенность, она связана с указом президента, я опять повторю, да, о том, что у нас 15-й год объявлен президентом Российской Федерации Путиным национальным годом борьбы с болезнями сердца и сосудов, да, но ведь курение влияет на эту болезнь, поэтому в контексте этого указа президента борьба с курением, она приобретает свой большой блок такой. Сильный достаточно блок. Мы в прошлом году, в 2014 году, проводили Всемирный день без табака в Егорьевском районе. И наш мобильный центр выезжал туда. Мы провели там, это представители Минздрава областного были. Было большое собрание такое там у них. Дворец культуры, Пегас назывался он. И там выступали специалисты, я тоже там выступал. Но дело в том, что это только в нашей стране, я хочу сразу перейти на тему, да. В нашей стране можно покурить за компанию, пострелять сигарету и добровольно пойти купить на свои деньги смерть свою. За компанию курить, это что такое? Когда тебе говорят, пойдем покурим, ты можешь сказать нет? Можешь. Нет, ты встаешь и идешь. Это о чем говорит? О том, что у нас не хватает, будем говорить так, мозгов, что ли? Или силы воли? Никто за компанию в мире не курит. Это свойственно только бывшему СССР. Перекур, так называемый.
Перекур.
Да? Это делают все и офисные работники, и рабочие. За компанию. Второе. Еще в 2004 году на Всемирном форуме по зависимости в Канаде я лично докладывал, что человек, который идет добровольно покупает сигареты, ему не нужно говорить, что курение вредно. Ему надо говорить, покупай больше, чтобы ты быстрее умер. Потому что все вот эти надписи страшные на сигаретах, которые есть, знаете, оно мало кого пугает. Люди покупают это, открывают и курят. Очень много женщин за рулем курит, что вообще недопустимо за границей. За это наказывают. Я не говорю о том, что мобильный телефон, да тут еще и сигарета. И постоянно стряхиваем пепел. Пассивное курение, которое мы наблюдаем, оно в 100 раз коварнее, чем само курение. То есть мы, вдыхая газообразные испарения тлеющей сигареты, мы подвергаем себя риску большему от 10 до 100 раз, чем активный курильщик. Поэтому, когда мы проводим спирографию курильщикам, они дышат лучше, чем некурильщики. Потому что у них затяжка и потом выдох. У них легкие постоянно работают. Казалось бы, у них должен быть бронхит, все плохо, да? Это потом будет. Но та фаза, пока он еще не заработал себе болезнь легких, хроническую, обструктивную, да, он дышит больше нормы, больше 100%. И спирометрия у курящих почему-то получается лучше. А у них просто, видите, вдох-выдох разработан. Так вот, вдох-выдох без сигареты тоже ведь можно делать. Но нам лень подняться утром и сделать эту зарядку на 3 минуты.
Курение, беременность несовместимы.
Абсолютно несовместимы, потому что курит плод. Но многие мамаши бросают курить на период беременности. Как только уже кормление заканчивается, начинают опять курить. Дорогие мамаши, помните, пожалуйста, если мама курит, ребенок будет курить 100%. Это доказано. Эпидемиологические исследования Англии, Германии, Франции, Америки. Это все доказано уже. Проблеме курения больше 100 лет. Все исследования о опасности дыма были сделаны. Сейчас уже нет таких исследований, обратите внимание. Мы не говорим, что мыши умирают от рака, если помадник. Капля никотина убивает лошадь. Мы уже об этом не говорим. Мы говорим о том, что от курения умирают от таких болезней. Мы по-другому стали формулировать. Уже он доказанный фактор. И еще хочу сказать, что никакой сигаретный фильтр не может спасти тебя от последствий курения. Потому что, когда мы курим, самое главное не то, что оседает на фильтре, а то, что через него проходит. Вот мы болеем, то есть идет супрессия иммунной системы и угнетение, да? Это угнетение иммунной системы и вызывает потом каскад болезней. Это нарушение интима медии сосудов, которое приводит потом к инфарктам, инсультам. Это нарушение работы слизистой желудка, которое приводит сначала к язве, а потом к раку желудка, рак поджелудочной железы, рак головного мозга. Итак, 9 органов мишени, которые есть 100% с курением. Для женщин отдельно скажу, если есть эрозия шейки матки, есть курение.
Повышенное давление, если есть.
Я по поводу рака матки говорю, шейки
да,
матки.
Да, нет, я имею в виду, что о курении вот тоже
курение влияет. Курение повышает давление, конечно, давление. Никотин повышает давление, естественно. Если вот у нас пациенты, которые приходят к приемному врачу, понимаете, очень обидно смотреть, как у порога поликлиники стоят, докуривают сигарету, кидают ее,
а потом к врачу,
и потом идут к врачу.
Давление
имеет. Хотя там написано, на территории ЦРБ курить нельзя.
Вот, кстати, да, закон тут это работает.
Закон
у нас,
работает,
да.
Но закон есть. Но охранник, я видел, был свидетель, как охранник просил человека не курить. Была негативная, очень агрессивная реакция. Угу. Это о чем говорит? О том, что мы не понимаем, что это вредно. Мы не понимаем, что придя к врачу, который от него не пахнет табаком, да, ты приходишь к нему и начинаешь дышать ему в лицо. И это, думаете, приятно? Почему врач не должен употреблять духи, курить и выпить во время работы? Если он подходит к пациенту, у него аллергия, он может умереть от этого. И кто не знает, чего он умер. Более того, нетрезвый, обкуренный или надушенный сильный врач не вызывает положительной реакции. Правильно ведь, да?
Ну, да.
Но почему тогда пациент должен приходить обкуренным или еще и пивка повел?
Да.
Это элементарное воспитание, да? Но, тем не менее, закон есть, его соблюдают, но в итоге мы должны работать над собой. Все, и врачи, и пациенты. Потому что многие пациенты говорят, вот врачи курят. Да, будет известно, что хирурги умирают чаще от инфарктов миокарда. Если он не будет снимать стресс, он умрет еще раньше.
А вот слабые, сильные сигареты, вот это есть какая-то разница?
Нет.
Все равно никакого. Не все вредные, по-моему, но...
Нет, не вредные.
Я там слабенькую выкурила.
Нет, это самообман. Есть понятие, какая доза никотина тебе нужна для того, чтобы выработались бета-эндорфины в головном мозге. Допустим, это пачка, да? Если я перехожу на слабые сигареты, я выкурю 2 пачки. То есть, каждый человек набирает свою дозу никотина. Соответственно, это все, что называется, развод на деньги. Так же, как многие препараты выпускаются в дозе 10 миллиграмм или 50. Ты должен подумать, что мне лучше. Я возьму 50, поделю пополам, допустим, да? Это маркетинговые ходы, это бизнес так называемый. Не нужно, надо понимать, что выкуривая пачку с тонких сигарет, вы тратите больше денег. Просто есть калькулятор специальный, знаете, крутишь диск и видишь, сколько ты потратил за неделю денег на сигареты. И ты понимаешь, что ты переплатил.
Да, сейчас очень дорогие сигареты.
Правильно, акцизы поднялись, но это не останавливает курильщиков, они продолжают курить. Есть электронные сигареты, то же самое. Так же вредно, как и... потому что там никотин. Вот лечение табакокурения, табачной зависимости, никотин, содержащим препараты, тоже вредно, потому что там есть никотин. Мы должны от него отойти, а мы его принимаем. Поэтому есть препараты, которые снижают тягу к курению без никотина. И самое простое – это употребление никотиновой кислоты, которая при воздействии с никотином самим дает больший эффект, и человеку не очень комфортно. Ну, это стационарные методы лечения. Но, к сожалению, это лечение еще бывшего Советского Союза. Это употреблялось чисто, знаете, вот захотел врач сделать доброе дело. Потому что пациенту не надо курить. Он лечится в стационаре. И у нас есть проблема курящего пациента в стационаре. Он с инфарктом продолжает курить. Вот поэтому я призываю всех не просто бросить курить, а подумать, почему вы курите. Ведь у меня был случай, когда пришел с Таневской улицы пациент, мужчина средних лет, хорошо выглядит. Когда он прослушал все о том, как обмен веществ, почему у нас у курильщиков жидкости мало в организме, потому что никотин – мочегонный препарат. Они не едят. Почему? Потому что бета-эндорфины вырабатываются за счет никотина. Потом все вскапливается вместе. Когда он все узнал, говорит, где я был 20 лет тому назад, я этого не услышал. Он сказал, что я не буду курить. Вы знаете, он звонил мне, говорит, на самом деле, я говорю, ты перестал курить. До меня дошло, почему я курю. Я хотел бы, чтобы все наши слушатели, каждый понял, почему он курит, и чтобы отказался от курения.
Спасибо большое. Спасибо большое, Рашид Тамович. Спасибо.